В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, что дает состоявшийся 7 декабря диалог президентов Байдена и Путина. Какие перспективы могут открыть 2 часа 5 минут этого разговора. Итоги видеовстречи обсудят из США политический аналитик Андрей Пиантковский, а в России с нами в Москве политик профессор Владимир Рыжков. И давайте мы начнем с репортажа агентства «Рейтер».
Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры. В ходе видеоконференции они обсудили Украину, безопасность, вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. Ситуация на востоке Украины стала центральной темой. В Кремле заявили, что Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева.
Президент достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности. Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение Минска. Кроме того, саботирует и договоренности, которые были достигнуты в рамках саммитов Нормандской четверки. Затягивает переговорный процесс в контактной группе. Стремится исключить из переговорного процесса Донбасс.
В свою очередь, как рассказали в Белом доме, Джо Байден выразил обеспокоенность действиями России на границе с Украиной и подчеркнул, что Москву ждут серьезные последствия в случае эскалации конфликта в Донбассе. Президент Байден говорил с президентом Путиным прямо и откровенно. Как и всегда, он подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он прямо сказал президенту Путину, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники примут в ответ жесткие экономические меры. Впрочем, Белый дом пока не считает вооруженный конфликт реальным сценарием развития событий. На данный момент мы не думаем, что президент Путин принял решение. Сегодня президент Байден очень четко изложил, каких последствий стоит ждать, если он все-таки решится на такой шаг. Владимир Путин отметил, что именно США и их союзники по НАТО предпринимают попытки освоения территории Украины, и Россия заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение альянса на восток. Президенты договорились поручить своим представителям провести предметные консультации по этим вопросам.
Ну, вот это был репортаж агентства «Рейтер». Я обращаюсь к Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, стояли ли мы, словно говоря, на пороге войны? Ведь писали, что налицо это чуть ли не карибский кризис, американские самолеты у границ России. Путин брицает, не уверен, что вполне работоспособным гиперзвуковым оружием. Танки у границ Украины, 100-тысячная группировка, которая по сообщению госпожи Нуланд даже увеличивается. Словом, ваша оценка ситуации перед вот этим разговором?
Ну, я уже комментировал какое-то время назад. Я не считал и тогда, и не считаю сейчас, что готовилось вторжение на Украину. Мне кажется, что цели были другие. Первая цель была дать сигнал Киеву, что если Киев что-то активизирует на востоке Украины, то вот стоит 100-тысячная российская группировка, она войдет и отреагирует. Вторая цель была принудить или побудить, если выбирать более мягкое слово, втянуть, да, добиться, чтобы президент США, как лидер западного мира, позвонил, и с ним была возможность обсудить все узлы, которые накопились и на Украине, там, и с Ираном, и европейская безопасность, и расширение НАТО. И третье, он дал сигнал о том, что не существует какого-то нормального модус вивенди, то есть способа сосуществования России и Запада, что каждая сторона действует сама по себе. Там Россия модернизирует вооружение, новые ракеты, гиперзвуковое оружие и так далее. США что-то планируют или размещают в Европе, и планируют что-то разместить в космосе. И это, в принципе, ненормальная ситуация, когда страны, обладающие таким смертоносным оружием, вообще не находятся в каком-то рабочем диалоге. Вот. И в этом смысле можно сказать, что Путин добился всех своих трех целей. Он напугал Киев, я думаю, он напугал Америку, он напугал Запад, он принудил лидера Запада с собой говорить, он донес до Байдена, все-таки они два часа говорили, это в два раза больше, чем наша программа, он донес до Байдена идею России о красных линиях. Он постоянно последние дни говорит, вы заметили, наверное, да, о красных линиях. Красные линии — это означает то, что неприемлемо и то, что может привести к большой войне. Он свои задачи выполнил, эти три задачи. Он, я не думаю, что собирался нападать, он решал эти задачи. Но потом, я думаю, в следующем комментарии я приведу доводы о том, что, на мой взгляд, может быть, если Путин что-то выиграл тактически, то, на мой взгляд, он проиграл стратегически. Но это, может быть, я в следующем части.
Давайте мы Андрею Андреевичу тоже программы дадим слово, да, высказаться о ситуации перед этим, так сказать, диалогом, видеоконтактом.
Вы знаете, все, что продолжалось в течение полугода, все эти хороводы вокруг Украины, это тестирование реакции и украинского общества, и его вооруженных сил, и Запада на возможную путинскую эскалацию. Ведь основная цель Путина не менялась с начала этой войны, 20 февраля 2014 года. Как вы помните, эта датка выбита на медальках этим зеленым человечком за присоединение Крыма. Это цель подчинения Украины, полное российскому государству по существу, и лишения ее самостоятельности. Какими средствами — это другой вопрос. Вот он, основной инструмент, начиная с февраля 2015 года, были Минские соглашения, и остаются, вернее, в путинской интерпретации Минские соглашения. Путин добивается, ведь, казалось бы, что проще — признать это РДО, присоединить его к Российской Федерации, еще один большой кусок возвращается в родную голову. Но это слишком мелкая цель. Ему не нужны куски Украины, ему нужна вся Украина. Поэтому он требует Украины, согласно Минским соглашениям, легализовать практически в правовом политическом поле вот этот военно-террористический плацдарм РДО, практически тем самым разрушив украинское государство. Это примерно то же, я не раз это сравнивал, то же самое, что Сталин предлагал Аденауру в 52-м году. Последняя, кстати, прижизненная большая внешнеполитическая инициатива вождя. А давайте-ка, господин канцлер, пойдем навстречу чаяния немецкого народа и объединим РДО, у него было свое РДО, ГДР, с ФРГ, но так, чтобы в РДО все оставалось по-старому. Там и СПГ, и Штази, и советские войска, и так далее. На что Аденауэр ему ответил: вы знаете, лучше я останусь канцлером половины Германии, чем политзаключенным в объединенной. Вот пример. Примерно такова стратегия Путина была в отношении Украины. Одно время, первый год президентства Зеленского, когда всеми внешнеполитическими делами вертел Ермак и подписывал один за другим протоколы сначала с Сурковым, потом с Козаком, эта линия срабатывала, Украина шла по этому пути. Но где-то в середине прошлого года ситуация повернулась, там возникли другие лидеры, которых я назвал коллективным Маннергейном, и Украина категорически отказалась идти по пути вот своего присоединения к РДО. Вот все это мероприятие военное, это был шантаж, вот, или военное вторжение, или принимайте наши условия. Ну, кроме того, он оценивал, какое будет сопротивление. И я думаю, что он пришел к выводу, вернее, не он, а первым пришли к выводу наши военные эксперты. И мне это известно, это общее мнение Генерального штаба, что масштабное военное вторжение было бы безумием, оно приведет к колоссальным потерям военнослужащих российских, ну что для Путина неприемлемо и политически. А с Соединенными Штатами он вел другую игру, когда он уже понял, что на вторжение он не сможет пойти, не в силу санкций, да, санкции тоже угрожающие, санкции тоже был фактор, но основной фактор отказа от эскалации — это была готовность сопротивления украинской армии, украинского общества. Он решил вот этот отказ свой от вторжения выгодно продать Соединенным Штатам. И вот я соглашусь с Володей, я думаю, мы это подробно расскажем, как он продал вчера это очень выгодно Байдену, благодаря громадному содействию человека, который в американской администрации, ну, практически на него работает. Это помощник секретаря безопасности Селлива. Не секрет, я тоже, будет возможность сказать подробно, что администрация глубоко расколота между, скажем, Остином и Блинкеном с одной стороны и линией Селливана с другой. Вот вчера возобладало неожиданно, потому что до этого в Осло Блинкен прекрасно переиграл, в Стокгольме, вернее, прекрасно переиграл Лаврова. А вот вчера возобладал Блинкен, и Путина вот за этот воздух, за мнимый отказ от вторжения, довольно крупно заплатили.
Ну, а вот все-таки, где же выигрыш-то? Вы просто, кстати, оговорились, Салливан там, конечно, в последней фразе. Но а где выигрыш, так сказать, хорошо, Путин отказался от мнимого вторжения, ну, а что он получает? Одни какие-то обещания и добрые слова некоторых американских государственных деятелей о Минских соглашениях?
Во-первых, это не добрые слова. Ну, давайте вспомним. Извините, я вынужден буду использовать одно не совсем парламентское выражение. Но второй раз с этими Минскими соглашениями удалось удачно за**ть Байдену мозги. Первый раз он это сделал в Женеве. Вы прекрасно помните, как под его диктовку Байден это промямлил. Потом это вызвало большое возмущение американского истеблишмента. Байдена с CNN встретил заголовком «Путин получает Байдена все, что хотел». Украинская дипломатия это блестяще использовала. И эта ситуация была переиграна. И вот визит Зеленского, оборонное соглашение, зачем совершенно замечательная хартия стратегического сотрудничества, подписанная Блинкеном и Кулебой. Наконец, вот выволочка, которую Кулеба и Блинкен устроили вместе Лаврову за ужином, а потом Блинкен и Лаврову лично относительно Минских соглашений, когда он перечислил по пунктам, что основные базовые положения не выполняются Россией. Прежде всего, это прекращение огня, вывод тяжелых вооружений, освобождение заложников, допуск ОБСЕ и так далее. И, казалось бы, на этом линия вот это «выполняйте Минское соглашение» была еще несколько дней назад закрыта. Сейчас она возобновилась, и Салливан рассказал, что будет создана российско-американская структура параллельно нормандскому формату, где как раз и будут говорить о Минских соглашениях. А вторая уступка, ну, может, ее не все заметили, она еще более неожиданна. Ведь перед самым саммитом Москва выдвинула совершенно немыслимые ультиматумы, ну, фактически требующие признания громадной новой Ялты, зоны влияния России, ну, как минимум, на постсоветском пространстве. И даже российские комментаторы, и тот же Песков, ну, это нам уже отказали. И действительно, и Байден заявлял, что ни на какие он новые соглашения не пойдет. Вдруг Салливан объявляет, что да, мы готовы разговаривать о новой системе безопасности, учитывающей российские озабоченности. Это мечта, это 20-летняя мечта российской дипломатии навязать какие-то переговоры о коллективной безопасности под видом, что что-то Россия, да что России угрожает. Россия захватывает одну за другой соседние страны, а этот страшный Запад вообще на какой-то элементарный дипломатический отпор не может 10 лет договориться. Все эти озабоченности высосаны из пальца. Единственная озабоченность в связи с расширением НАТО – это то, что теперь невозможно просто вот топтать сапогами соседние государства, которые являются членами НАТО. Других озабоченностей или других угроз нет. Это очень крупная уступка. Ну и потом, уже санкции сразу посыпались. Не то, что новые, это же очень красивый фокус, понимаете? Вот если он вторгнется, тогда будут санкции, а если не вторгнется, ну какие же тогда санкции? Надо и прежние отменять. И вот вообще удивительно, за несколько часов до встречи, значит, была какая-то уже договорняк какой-то был, из оборонного бюджета были изъяты очень серьезные пункты о санкциях и по внешнему долгу, и по вот списку Навальному санкции персональные. Нет, это он очень много получил за свой отказ от вторжения.
Ну, про это еще мы поговорим, про санкции, тем более, что хотя там оборонный бюджет проголосован в Палате представителей, он Сенат еще не прошел. Владимир Александрович, что вы скажете? Вот есть вот позиция Андрея Андреевича, Путин опять всех сначала напугал, а потом, кажется, переиграл.
Ну, я согласен с Андреем Андреевичем практически по всем пунктам. Собственно говоря, я тоже об этом уже упомянул, что можно говорить о тактическом успехе лично Владимира Путина и российской дипломатии, и российских военных. Действительно, Минские соглашения возвернуты обратно в повестку дня. Действительно, Москва донесла до лидера Запада Байдена все свои страхи, связанные с расширением НАТО, с присутствием американских военных на Украине, с передачей туда вооружения, с развитием новых вооружений в Европе, с разработкой баллистических ракет, космос, возможно, размещение какого-то стратегического наступательного оружия в Европе, о том, что нужны юридические гарантии со стороны США и НАТО о нерасширении и не о неразмещении новых вооружений. Чуть раньше Путин говорил о красных линиях, о том, что если новое оружие стратегическое, наступательное появится вблизи границ России, то Россия ответит адекватно.
Ну, никто же вроде туда не собирается оружие вести.
Ну, это же разговор. И в ответ Россия может, как я понимаю, как говорят наши военные эксперты, может там поставить на дежурство где-нибудь в районе Флориды или Нью-Йорка подводные лодки с баллистическими ракетами, которые за 3 минуты долетят до Белого дома. Вот, это, да, и результатом стало то, что действительно Байден сказал «да, Минские соглашения», «да, услышали ваши озабоченности по размещению вооружений в Европе, давайте создадим там 2 или 3 рабочие группы на экспертном уровне, посмотрим, что можно сделать, да, давайте проведем деэскалацию вокруг Украины и в целом деэскалацию в Европе». Да, давайте разговаривать по широкому кругу вопросов. То есть фактически вот те 3 цели, которые перед собой ставил Владимир Путин, с чего я начал, это напугать Киев, эта задача решена. Вторая цель – довести красные линии и завязать диалог по этим красным линиям – решена. Минские соглашения в повестку возвращены. И я думаю, что общая линия Байдена на деэскалацию – вокруг Украины, если говорить шире, на деэскалацию в Европе, она будет продолжена.
Ну, разговоры лучше войны.
Конечно, лучше. И то, о чем сказал Андрей Андреевич, что американская администрация расколота, вот я как историк и как автор программы по истории могу сказать, что я не припомню ни одной американской администрации, которая не была бы расколота. В том числе по вопросам внешней политики.
Ну, у Трампа тоже она была расколота.
Да, у всех расколота.
Между Трампом и чиновниками.
Если даже вспоминать Вторую мировую войну, то и у Рузвельта она была расколота, и у Трумана она была расколота, например, по вопросу создания государства Израиля и так далее. Вот. Но я скажу одну важную...
А стратегии все-таки?
Вот.
Я скажу
одну важную вещь. Безусловно, для Владимира Путина это успех. И мы тут с Андреем Андреевичем, по-моему, солидарны полностью. И Владимир Путин добился немалого на этих переговорах. Но, на мой взгляд, это тактические краткосрочные успехи. А давайте посмотрим на стратегическую перспективу, скажем, 5, 10, 15 лет. Что получается? Важная деталь, о которой мы сегодня еще не упоминали, заключается в том, что Байден до того, как позвонить Владимиру Путину, провел переговоры с лидерами стран семерки. Ну, не всех, но он там переговорил.
И с украинским лидером поговорил.
Да, он переговорил с руководством Германии, Италии, Франции, по-моему, еще Канады. То есть с основными своими союзниками, и Великобритания, разумеется, то есть с основными военно-политическими союзниками в Европе. И он говорил с Путиным не только как президент Соединенных Штатов, он выражал солидарную позицию Запада на этих переговорах.
Ну вот, например, министр иностранных дел Великобритании, да, заявила только что, любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой, как сказал президент Байден, за это придется заплатить
именно
реальную цену.
Именно
то
так.
Есть вот общая
позиция.
Именно
так. То есть главное послание, которое Байден довел до Путина, что окей, давай будем разговаривать, давай будем обсуждать ваши озабоченности, давай вернемся к Минским соглашениям. Но вы в Кремле должны понимать, что любая эскалация, продолжение эскалации на Украине и в Европе, любое повышение ставок, любая гонка вооружений, любые угрозы в адрес соседей будут иметь высокую цену.
Я бы обратил, внимание? Да. Там вот как раз сказано military escalation. Это не война, это наращивание военных усилий.
Об этом я и говорю. Military escalation включает в себя и переброску войск, и учения у границ НАТО, и программа перевооружений, и разработка новых видов вооружений, в том числе наступательных и ядерных, и гиперзвукового оружия. Это все military escalation, это все военная эскалация. И, собственно говоря, мы сейчас возвращаемся в этой части к стратегии сдерживания из длинной телеграммы Джорджа Кеннона, который говорил, что так как война с Советским Союзом, а сейчас с Россией, немыслима и невозможна, то основной стратегией для Запада и для Соединенных Штатов является сдерживание. А сдерживание означает ущерб для экономики, для торговли, для инвестиций, для технологических связей, для места России в мировой экономике. То есть, да, тактический выигрыш есть. Я не знаю, как вот сейчас прокомментирует Андрей Андреевич то, что я говорю. Но я убежден, что стратегически Россия проиграет. Она будет еще меньше.
Если с этим курсом будет.
Да, еще будет хуже развиваться, еще будет меньше торговать, еще больше отстанет в технологическом отношении. Население России будет дальше беднеть, рубль будет дальше слабеть. То есть в условиях, когда Запад, а я вижу вот в этой встрече Байдена до встречи с Путиным, я вижу консолидацию и согласованные действия Запада, в условиях новой холодной войны и нового сдерживания у России нет никаких шансов на успешное развитие. И поэтому вот этот тактический выигрыш вчерашних двух часов, на мой взгляд, полностью перечеркивается долгосрочным стратегическим проигрышем. Наша страна проиграет от вчерашнего разговора.
Владимир, спасибо. Я бы обратил внимание, так сказать, на слова Джейка Салливана о том, что Вашингтон теперь готов сделать то, что мы не сделали в 2014 году. То есть, по всей видимости, жестко выступить в защиту Украины. И мне кажется, что усиливается то крыло, которое влияет на сейчас в Соединенных Штатах, которое считает, что в Украине должно быть побольше военного оборудования, западных военных и других советников. И, например, вот как высказался господин Болтон, бывший советник президента США.
Мы не хотим конфликта, мы хотим его избежать. А это, с моей точки зрения, означает, что надо на условиях ротации для совместных маневров разместить в Украине больше американских военнослужащих, создать совместную базу для учений. На мой взгляд, и другие члены НАТО должны сделать то же самое. Мы непременно должны предоставить украинским военным больше вооружения. Мы должны лучше подготовить украинскую армию, чтобы цена возможного российского вторжения, я не говорю о том, что Украина в одиночку может отразить российское вторжение, но чтобы цена была настолько высока, что Путин и его советники сочли бы ее неприемлемой. Вот что я подразумеваю под понятием «сдержать военные действия», которые сейчас кажутся неотвратимыми.
Это был Джон Болтон, и я даю слово Андрею Пианковскому. Вот как раз, наверное, прокомментировать эти высказывания и то, что сказал Владимир Рыжков о стратегических перспективах России в условиях конфронтации с Соединенными Штатами, да и со всем западным миром.
Стратегические перспективы Володя блестяще обрисовал, поэтому я позволю себе вернуться к тактическим, тем более, что вот эта цитата Болтона меня к ним подталкивает. Дело в том, что Путин, вот что касается вопросов с Украины, то ничего Путин не выиграл, кроме временной победы симпатизирующему ему там линии Салливана над линией Блинкена-Остина. Но дело в том, что вот сегодня, между прочим, примечательная статья в «Эхо Москвы» господина Пастухова, такой есть лондонский великорусский публицист. Ну, она меня просто поразила. своим как бы откровенным участием вот этой кампании путинского шантажа и призывами Украины, что у нее нет никакого другого выхода, нужно капитулировать, лечь под Путина, полностью согласиться на Минские соглашения и поэтому и этим самым спасти себя от войны. Но она свидетельствует не только о таком имперской ментальности уважаемого автора, ну, вспоминается классическая еще формула 1917 года, что русский интеллигент кончается всегда на украинском вопросе, еще более чем 100 лет назад. Но она свидетельствует о абсолютном непонимании реальной ситуации сегодняшней в Украине. Не будет она капитулировать, не пойдет на новый раунд переговоров о присоединении к Орду. Это было достаточно явно продемонстрировано Украиной после первой вербовки, в кавычках, Байдена в Женеве. Они за несколько месяцев переиграли ситуацию, опираясь на большинство американского истеблишмента, так называемого «Deep State». И да, всегда было расколото американская администрация. Ну, кстати, сегодняшнее противостояние Салливана и Блинкена, оно ведь почти генетически запрограммировано в американской системе противостояния госсекретаря и помощника по национальной безопасности. Потому что их госсекретарь, он как-то закреплен в Конституции, помощник по национальной безопасности, эта институция, она довольно молодая и зависит от темперамента носителя этого поста. Самое знаменитое, вы помните, соперничество администрации Никсона, Киссинджера и Роджерса, кончившись тем, что Киссинджер просто занял оба поста. Вот вчера возникли уже разговоры, не идет ли к этому Салливан. Нет, не идет и не придет, потому что кроме администрации существует консенсус и Конгресса, включая демократов. Ну, например, председателя комиссии Foreign Affairs Боба Менендеса на твердой проукраинской антикремлевской основе. Так что я думаю, что вот эта очередная вербовку Байдена на Минские соглашения, украинская дипломатия в содружестве с американским истеблишментом довольно быстро переиграет. И Путин окажется вот в том же неловком таком цугцванге уже в чисто конкретном вопросе Украины. Можно блефовать сколько угодно, но где-то нужно принимать какое-то решение. А на эскалация, это сейчас ясно, приведет довольно быстро к катастрофическому падению режима. Поэтому, несмотря на то, успевшие не исчезли никуда проблем Украины, потому что Украина – субъект. Она между июнем и сентябрем доказала, что она субъект мировой политики. Вот я перечислял целый ряд, на мой взгляд, неудачных жестов и фраз Салливана, который говорил за Байдена и решал, видимо, за него. И одним из самых неудачных является перенос звонка Зеленскому на четверг. Но это плохо, но это хорошо, то, что дало Зеленскому паузу продумать всю эту ситуацию новую с своими советниками. Я думаю, что уже Зеленский завтра выскажет целый ряд тех озабоченностей, мягко говоря, которые мы сегодня свободе сформулировали здесь.
Да, но есть еще один сюжет, все-таки очень важный. Это предупреждение о санкциях, которые были сделаны перед этой встречей и после этой встречи. Например, госпожа Нуланд в Сенате сказала, что мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для возможности путешествия, для торговли. Рассматриваются все варианты, это все повторяется много раз, поток утечек. Насколько серьезный аргумент для российской власти возможность, ну, действительно, каких-то, как это говорили, адских санкций, там, ограничить обмен рублей на доллары, там, или там какие-то курс-счета закрыть российских банков долларовые. В общем, это серьезная, наверное, угроза.
На мой взгляд, угроза ужесточения санкций более чем серьезная. Российская экономика развивается плохо, И как раз торможение началось, и стагнация, депрессия российской экономики началось сразу после Крыма. И после Крыма каждый год падают реальные доходы населения. И несколько раз девальвировался рубль, и он продолжает ослабляться. Это означает, что реальные доходы, реальная покупательная способность рубля и зарплаты, пенсии постоянно сокращается. И российская экономика в 20 раз меньше по своему размеру, чем экономика Запада. Российское население в 10 раз меньше, чем, ну, грубо плюс-минус, чем население Запада. А о военно-тактическом, военно-техническом, технологическом, информационном, электронном и прочем превосходстве Запада здесь и говорить не придется. Поэтому в данном случае, как раз, мне кажется, стратегически самое страшное для Путина это не расширение НАТО и даже не размещение каких-то новых вооружений в Европе, а это именно экономическое удушение. И вот Андрей Андреевич справедливо обратил внимание на то, что вот в военном бюджете США на следующий год какие-то санкции либо смягчены, либо исчезли.
Да.
Но в моем представлении ветер может дуть сильнее или ветер может дуть слабее, но дует он все время в одном направлении. Сегодня ослабили, завтра ужесточат. С моей точки зрения тенденция однозначная. То есть по мере того, как Россия эскалирует, и по мере того, как Россия, ведь в этом же году это уже фактически вторые маневры у границ с Украиной, вторая переброска войск. Ну сколько можно этим инструментом пользоваться? И как можно ожидать, что при использовании такого грубого инструмента будет смягчена политика санкций?
Вот такие у них представления вот.
Поэтому да. ветер санкций дует только в эту сторону. Еще раз повторю, этот ветер может стихать или усиливаться, но направление свое, не знаю, Андрей Андреевич согласится со мной или нет, я не вижу возможности вот при такой политике, и при таких решениях я не вижу возможности, что ветер поменяет свое направление на противоположное или даже на боковое.
Я бы обратил внимание еще на одну тему, связанную как раз с санкциями. Это, собственно, история с Северным потоком. Ну вот некоторые, так сказать, комментаторы считают, что еще до саммита Вашингтон согласовал с Германией возможность остановки Северного потока в случае военной агрессии против Украины. Ну и этот вопрос обсуждался в Сенате. Вот госпожа Нуланд в диалоге с сенатором Роном Джонсоном.
Я не могу придумать более действенного способа наказать за агрессию Россию, чем откат назад достигнутого прогресса. И если это вообще возможно, предотвратить завершение проекта «Северный поток-2». Это то, что обсуждается с союзниками. Это то, что предполагается.
Абсолютно. И как вы помните из июльского американо-германского заявления, любая российская агрессия против Украины скажется напрямую на работе трубопровода. И с этим связаны наши ожидания, и об этом был наш разговор. Я думаю, что если президент Путин предпримет шаги по Украине, мы ожидаем, что работа трубопровода будет приостановлена.
Высказался по этому же вопросу, по Северному потоку, и на брифинге уже после встречи виртуальной двух президентов, советник президента США Джейк Салливан.
Когда дело доходит до Северного потока-2, дело в том, что газ в настоящее время не проходит по трубопроводу. А это означает, что он не работает. А это означает, что это не рычаг давления для Путина. Более того, это рычаг для Запада. Потому что если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.
Ну вот такие мнения, связанные с трубопроводом «Северный поток» и вопрос Андрею Пианковскому. Ну как вы, так сказать, оцениваете ситуацию? Это действительно рычаг в руках Запада или это рычаг в руках Путина в условиях того кризиса энергетического, который есть в Европе, так сказать, недостаток, в общем, дешевой электроэнергии?
Ну, это пример типичной демагогии этого Селивана. Ему надо оправдать свою линию поведения. Он объявляет, что как раз самое страшное оружие против Путина – это продолжать строительство Северного потока. Я согласен с выводом, что нарастание санкций оно гораздо более вероятно, чем их ослабление. Но все-таки еще раз хочу вот подчеркнуть тот тактический успех Путина, связанный с этими хождениями вокруг Украины, и потом такое облегчение, за которое надо его вознаградить, он отказывается. Многие уже забыли, вот я напомню, я здесь сижу в Вашингтоне, все помню. В феврале самое... авторитетные сенаторы, демократы и республиканцы, Кардин, Рубио, Ромни, внесли законопроект в феврале этого года, внесли законопроект Holding Russia Accountable for Malign Activity 2021. И вот я вам скажу, почти все вот эти адские санкции, которые сейчас грозят из того ада, если Путин, не дай бог, вторгнется, ну и в том числе царь санкций, о которой вчера говорил Менендес, это касается ареста личных активов путинской верхушки, они были в этом проекте. В частности, одним из пунктов было обязать президента доложить городу и миру о личном состоянии Путина и членов его семьи. И, в общем, так это двигалось примерно по комитетам к принятию. И вот здесь начались крупнейшие путинские маневры, в которых стало уже как бы не до этого, а стали обсуждать вопрос в другой плоскости. А вот чем надо наказать Путина, если он вторгнется? Вот его вполне могли наказать. Вот в этом, смотрите, преступник совершил ряд акций. Там захват территории чужого государства. Потом он замахнулся на новое преступление, и вдруг к облегчению всех окружающих он отказался от нового преступления. И за это уже как бы забывается о всех предыдущих. Он становится уже уважаемым членом общества и начинают сниматься санкции за прежних. Вот такой, пусть кратковременный эффект, я согласен, не стратегический, а кратковременный, но он сработал. Но вообще-то очень грустно. Мы видим уже второй или третий раз, как оперативник КГБ средней руки, ну, майор, выше майора он не дослужился, ну, делает, что хочет. Сначала с одним президентом Соединенных Штатов в Хельсинки, потом с другим в Женеве, и вот в третий раз с тем же самым по видеотелефону. Это все-таки свидетельствует о каком-то... трудно представить в этой роли Рейгана, Тэтчер, ну, даже Клинтона, Буша старшего.
Андрей Андреевич, но там в повестке были же и другие темы. Там диалог по стратегической стабильности, вопрос о вирусах-вымогателях, совместная работа по региональным вопросам, таким как Иран. Мы же не знаем, может быть, там господин Байден чего-то добился очень важного, например, поддержки в вопросе иранской, так сказать, сделки, сдерживания Ирана.
Я ценю вашу иронию, потому что вот это как раз поддержка иранских АТО, мечтающих уничтожить Израиль, это какая-то патология Обамы и Байдена. Ведь сейчас Трамп, о котором мы много говорили нецеприятного, совершенно правильно сделал. Вообще, мы тут вспомнили о Помпео, о секретаре. Вот администрация Трампа вела достаточно разумную внешнюю политику, и она гасила всякие такие помыслы про путинские шефа. Ведь, помните, первый госсекретарь, как же его, Тиллерсон, по-моему, назвал Трампа идиотом Мороном и, хлопнув дверь, ушел. А Помпео избрал более продуктивную тактику. Он называл Трампа альтернативным гением. Ну и все время вел свою политику. В частности, вышел из этого позорной ядерной сделки с Ираном, которая по существу позволяла Ирану сохранять ядерный потенциал и в любой момент довести его до оружейного. Так теперь администрация Байдена стоит на коленях и умоляет Иран вернуться к старому договору. А Иран уже так обнаглел, что и не собирается это делать, и до 90% довел обогащение урана. И вот теперь нашли, значит, защитника американцы. Вот нам русские помогут как-то уговорить Иран вернуться. Русские только ручками потирают. Вот это мем, который меня преследует уже здесь, в Вашингтоне, лет 20. We need Russian. Нам нужны русские, чтобы помочь с Ираном. Нам нужны русские, чтобы бороться с Китаем. Нам нужны русские, бороться с терроризмом и так далее. Вот его повторяют не просто агенты Москвы, но и десятки рядовых буржуазных идиотов из провинциальных американских университетов. Вот из этой самой вершины вот этого need Russian, это глупость, которая вписана была и в коммюнике встречи, что вот русские, и Салливан похвастался, да, русские очень плодотворно обещали нам помочь с Ираном.
Владимир, я бы вернулся еще к теме красных линий, про которые вы говорили. Ну, а вот действительно, ведь очень трудно представить себе, что кто-то даст со стороны НАТО, Соединенных Штатов, там, Европы письменные какие-то гарантии о том, чтобы там не расширять этот блок, о том, чтобы не помогать Украине, о том, чтобы ее, так сказать, не приглашать там в НАТО. Кстати говоря, было опять сказано после встречи, что, так сказать, двери для нее открыты, ну там много чего надо сделать, в принципе, наверное. Вот не наивны ли эти заявления, мягко говоря, кремлевских мечтателей?
Ну, здесь вот я сегодня всю дорогу соглашаюсь с Андреем Андреевичем. Позволю себе чуть-чуть с ним не согласиться.
Это когда, поддержит как, дискуссию.
Да, когда он говорит о том, что подполковник КГБ раз за разом переигрывает лидера западного мира, то одного, то другого, то третьего. Я не думаю, что и Байден такой наивный. Байден с начала 70-х, по-моему, сенатор. Мы когда с ним встречались, когда он еще был вице-президентом, он приезжал в Москву. Была встреча в Спасахаусе с российской оппозицией. И он начал с шутки. Он когда зашел к нам в комнату, он пришел туда со встречи с Путиным, он сказал: «Вы себе не представляете, какой я старый. Я еще Брежнева встречал, я еще Брежнева помню, и Никсона». Вот. Но он старый, но далеко не дурак. И поэтому мне кажется, что да, он, мы об этом уже сегодня говорили, он идет на маневры тактические, он идет на тактические уступки, но сам язык, которым он говорил о цене, тут, мне кажется, ключевая вещь.
Неприемлемая
для Кремля цена любой эскалации и любых провокаций со стороны Москвы. Цена очень высокая, я думаю, что он перечень мер этих перечислил. И, конечно же, не может, на мой взгляд, идти никакой речи. Сегодня, кстати, Майк Макфол об этом говорил в одном из эфиров с утра. Он комментировал встречу, он говорил, что никаких не может быть юридических гарантий ни расширения, никаких не может быть юридических гарантий по, там, раздела Европы на сферы влияния. Об этом никто на Западе никаких юридических гарантий давать не будет. Я думаю, будет следующее. Байден, как и президенты эпохи холодной войны, будет всячески избегать эскалации, будет всячески избегать угрозы прямого конфликта с перспективой «не приведи Господь» перерастания в Карибский кризис, а дальше даже страшно произнести, куда это может зайти. Но, возможно, они что-то учтут, возможно, что-то они притормозят, возможно, что-то они вот как бы подвесят, как вот Грецию, не Грецию, а Турцию, которая, значит, стремилась войти в Евросоюз. Что-то они учтут. Но еще раз повторяю, ветер будет дуть все в ту же сторону. В сторону сдерживания, ограничений, перерезания каналов инвестиций, технологий, торговли и стратегического ослабления России, потому что Россия себя позиционирует как противника, а с противником поступают именно так. Если противник не готов разговаривать на языке сотрудничества, если противник сам себя обозначает как противник,
ведет гибридную войну
и так далее, то его, раз война невозможна, его будут сдерживать, удушать, и стратегически, имея в виду 10-кратный, 20-кратный разрыв в потенциале России и тех, кого он считает, тем, кого Россия считает противником, исход этого противостояния ясен. Мне очень хорошо запомнилось из истории, когда, как Жан Моне в своих дневниках, будущий отец Европейского Союза, в декабре 41 года, когда Гитлер сдуру объявил войну Соединенным Штатам, и Рузвельт, конечно, который ждал этого, тут же ответил объявлением войны Германии нацистской, Жан Моне написал в своих дневниках: «Все, война выиграна. Вопрос только, сколько это займет времени и какая будет заплачена цена». Потому что любой здравомыслящий человек смотрит прежде всего на потенциалы. И вот мне кажется, что да, тактический выигрыш Андрей Андреевич есть, но стратегически, кроме проигрыша, я здесь ничего вообще не вижу.
Я бы, знаете, на что еще обратил внимание? Я бы обратил внимание на саму ситуацию в Украине, поскольку Андрей Андреевич уже указал, что она не объект, а
субъект,
так сказать, событий, и, так сказать, она тоже не ждет, что там происходит. Я хочу показать короткий репортаж, что там на самом деле происходит в это время.
В 30-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Донецкой области. Поездка проходила в условиях напряженности, вызванной концентрацией российских войск на границах с Украиной. Дискуссия по поводу вероятности вторжения с востока не прекращается уже более месяца. Зеленский на встречах с военнослужащими и командованием операции Объединенных сил выразил уверенность в их способности обеспечить оборону страны.
Сегодня
я хотел бы каждому из вас, каждой из вас, пожелать здоровья, сохранить жизнь, потому что очень нужно, чтобы было кому потом вашим внукам и внучкам рассказывать прекрасные истории о ваших героических делах, когда вы защищали государство. С такими, как вы, я уверен, мы всех обязательно победим.
Ну вот это был небольшой репортаж. Действительно, Украина усиливается. Кстати говоря, в работе по усилению ее противовоздушной обороны участвуют теперь, как выяснилось, американские специалисты. Я бы хотел Андрея Андреевича Янковского спросить все-таки, а что Украина? Вот она принципиально изменилась? Она может противостоять действительно в силовом таком конфликте России?
Ну, военные эксперты так считают, в том числе и российские. Я обратил внимание на возникшую в России партию мира. Ну, вы знаете, она очень своеобразная. В России последним массовым таким движением против войны мира, против войны в Украине было три марша мира в 2014-2015 году, которыми руководил Немцов. Но последний, третий, был одновременно и похоронами Немцова, как вы помните. И с тех пор никакого массового движения не было. Но вот сейчас многие отставные военные, но очень влиятельные, я не хочу сейчас называть фамилию человека, его все знают, выступающие даже в пропагандистских ток-шоу все время говорят о губительности сценария масштабной войны в Украине, невозможности ее, потому что это будет десятки тысяч погибших. Это, насколько я понимаю, это консолидированное мнение российских военных экспертов, включая генеральный штаб. И так как открыто противостоять главнокомандующему нельзя, то вот эта форма борьбы за мир принимает иногда такие своеобразные формы, когда человек, извините за тавтологию, когда человек начинает говорить, ну зачем нам, давайте душить экономически, давайте попробуем. В общем, любые меры для того, чтобы остановить от безумного шага. И я думаю, что вот такого рода давление, оно сыграло положительную роль, и ну, Путину как-то объяснили, что прежде всего это будет губительно для его власти, вот такая прямая эскалация.
Владимир, а вы что скажете, не может ли быть действительно какого-то такого, ну, решения, например, о юридической инкорпорации там, этих республик ДНР, ЛНР или о их признании независимости? Тут Путин сказал, что пока не признанные республики, или это все будет вот так же продолжаться в таком гибридном варианте?
Во-первых, я поддержу Андрея Андреевича, и исторически мы знаем, что Генштаб очень часто за мир. Вот, первое, что мне приходит в голову, это начальник Генштаба советского в конце 70-х годов, когда военные были категорически против вторжения в Афганистан. Но Андропов, Брежнев, Громыко и прочие приняли решение, переступив через мнение профессиональных военных, которые, как мы знаем, оказались абсолютно правы. И Советский Союз понес катастрофические потери в Афганистане. Вот. Что касается принятия Донецкой, части Донецкой области и Луганской в состав России, то мне кажется, что цена вчера была снова поднята Байдену. То есть цена не только вторжения, но и цена признания была поднята. То есть теперь такое решение, если оно будет принято, обойдется еще дороже, чем до вчерашнего разговора. И в этом смысле, может быть, мы немножко упрощаем с Андреем Андреевичем, когда говорим, что это выигрыш в основном Путина. Но мне кажется, что когда другая сторона, Байден, называет все более высокую цену и выступает Байден не только от себя, но от всего Запада, мы об этом говорили, то цена такого решения, цена такого признания будет гораздо выше, чем до вчерашнего разговора.
А вот как бы вы отреагировали на слова госпожи Нуланд? Есть опасения считать, что Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз?
Ну, стремиться-то он может стремиться, но только штаны порвет. Это совершенно фантастический сценарий, который никогда не будет реализован. Нет для этого ни идеи, ни идеологии, ни ресурсов, ни возможностей.
Ну что ж, я думаю, что сейчас мы сможем на главную тему нашего разговора показать вам опрос на улицах Москвы.
Улучшатся ли отношения России и США после встречи Путина и Байдена?
Конечно, нет. Что за бред? Они не улучшатся 100%. У них своя позиция, у нас своя позиция. Они хотят давить на нас, а мы хотим конструктивно все решать. И поэтому не получится 100%. Улучшения не будет, будет только ухудшение.
Я не знаю результата, не слышал новости, не могу сказать. Думаю, что да, предварительно.
Я не могу судить. Все-таки информации у нас недостаточно.
Я скажу так, что если мы говорим об обычных людях, то отношения хорошие. Если мы говорим о политиках, все ищут выгодную сторону для своей страны и для самих себя.
Ну, думаю, да, скорее всего, потому что все-таки мы же к этому идем, конфликты никому не нужны, поэтому все-таки все стараются к этому прийти. Надеюсь только, что палки в колеса совать не будут.
Думаю, что да. Президенты позитивные, две страны позитивные, поэтому думаю, что все будет хорошо.
Андрей Андреевич, у вас-то какие-то надежды есть?
Нет, отношения будут только ухудшаться. Путин никогда не откажется от своей тактической цели подчинить себе полностью Украину и от стратегической цели нагадить Западу как можно больше как можно больших регионах земного шара.
И я Владимира тоже хотел бы спросить, вот а могла ли быть Россия другой? Вот представим себе, что движение Болотной площади десятилетней давности, ну, добилось бы большего, а не вот этого вот наоборот срыва в консерватизм и в реакцию, который произошел. Могла ли Россия жить в мире с Западом?
Ну, я скажу так. Была 5% вероятность в конце декабря 2011 года встречи лидеров Болотной с Путиным. Ко мне лично приезжал тогда Алексей Кудрин по поручению Путина и обсуждал со мной, какой бы мог быть состав участников такой встречи и какую бы программу реформ мы могли бы предложить. Я ему тогда передал и список возможных участников встречи, и возможную программу политических реформ. Мы не затрагивали внешнюю политику, не буду здесь придумывать, но мы говорили тогда о внутренних изменениях. 5% шанс был, но Путин подумал и передумал встречаться, но что дальше было, вы знаете. Поэтому, наверное, могла бы быть, но вероятность была низкая.
То есть Россия обречена на авторитаризм и на агрессивную внешнюю политику.
А этого никто не знает. Россия много раз меняла свою... Ветер много раз в истории России дул в разные стороны. Мы были и противниками Запада, мы были в двух мировых войнах союзниками Запада. У нас были периоды реформ, у нас были периоды контрреформ. Я как историк, Михаил, как и вы, скажу, я не знаю.
А раз я не знаю,
то вероятность изменений к лучшему исключать нельзя. Сейчас я с Андреем Андреевичем согласен, я не вижу никаких перспектив улучшения отношений.
Владимир, да. Ну, можно ли удержаться хотя бы на сегодняшних позициях, когда вот страна все сползает в такой консервативный реванш, но что-то отстоять? Ну, типа, например, защитить общество «Мемориал», которое действительно символ перестройки, символ перемены, символ нормального отношения к исторической памяти.
Надо делать все возможное, чтобы этого добиться. Я оцениваю шансы 15% спасти «Мемориал», но даже эти 15% дают нам маленькую, но надежду, поэтому надо делать все, что можно. Кстати говоря, спасение «Мемориала» будет не тактической победой, а стратегической, потому что «Мемориал» работает с ценностями и смыслами, и значение этого общества для развития России гораздо больше, чем какая-то общественная организация.
А практически люди что могут делать?
Подписывать петиции, приходить к судам, писать обращения, размещать требования, писать в социальных сетях. То есть максимально придавать этой ситуации максимальную публичность и каждый день требовать, как мы это делаем, руки прочь от «Мемориала».
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это были Владимир Рыжков и Андрей Пианковский. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.